Черт бешеный. Наутро, как и собирались, двинулись дальше. Потери от ночного пожара оказались не столь уж велики. По счастью, вся поклажа оставалась в санях и от огня не пострадала. Сгорело лишь кое-что из одежды у тех, кто выскочил на улицу в белье, но это было поправимо. Самый большой ущерб понес дьякон, лишившийся скуфейки и подрясника. Ему переодеться было не во что. Но Крыжов дал Варнаве запасные валенки, Кахановский — вязаный свитер, Евпатьев — короткий полушубок, а голову погорелец повязал шерстяным платком на пиратский манер и в этом наряде стал даже живописен. Чудом спасшуюся Кириллу взяли с собой. Она тоже держала путь в Верховье. Евпатьев почтительно пригласил сказительницу к себе в вазок. Полкашку укутали в одеяло и посадили рядом с кучером. Поехали. На этот раз устраивать пробежку Фандорин не стал. Сел в сани к Одинцову. Им было что обсудить. Когда караван рассредоточился, вытянувшись по льду неторопливой сороконожкой, в замыкающей повозке начался серьезный разговор, малопонятный для постороннего уха.
— Вот и вся недолга, — сказал полицейский, подстав от евпатьевской кибитки, что ехал перед ним.
— Неужели? — задумчиво молвил Эраст Петрович.
— А то нет. — Поджег-то кто?
— Он.
— Для чего поджег? — Ясно. — Всех нас, антихристов, извести, что Проскольников переписывать не понуждали. — Но, леший, шевелись!
— прикрикнул урядник на еще не разогнавшегося конька.
— Слыхали? Как он доктора-то? — Теперь знаю, — говорит. Знаю, как с вами, аспидами, обойтись. Ну, черт бешеный! Ходит по деревням, народ мутит.
Одинцов поглядел на собеседника, увидел, что тот озабоченно хмурит брови.
А не так.
Так-то оно так. Не все тут ясно. Как юродивый оказался в раю раньше нас? Это раз. Хотел спалить чужаков, понятно. Но Кириллу-то с девочкой за что? Это два. И, наконец, главная неясность. Где нам теперь искать этого провокатора?
Яраст Петрович, не над тем голову ломайте, — покровительственно усмехнулся полицейский. Что Лаврушка быстрее нас поспел, это не диво. Мы по реке ехали, петляли, а он напрямки через лес. Кто тропы знает, не заблукает. Что тетку с малолеткой не пожалел, так он же как пес взбесившийся, злой, безумный, да еще и заведующий. Видали, как его корчило, когда все стали Кирилл слушать? Не мог он такого перенесть. Заревновал. А про третий ваш спрос скажу. Искать злодея нужно по верхним деревням. Туда он побег, туда. Будет еродничать, запугивать, шапки и души в могилу тащить. Беспременно должно нам его выловить, пока еще худших делов не натворил. А как схватим, повезем по всей реке показывать. Глядите, дурни сиволапые, любуйтесь, какой сатана у вас в учителях ходил. Какому ироду веру давали?
А поверит?
Возьмем с поличным, да со свидетелями из местных никуда не денется. Шо ж, Крыжов, сонный тетерь, еле едет, поспешать надо.
Пойду скажу. Фандорин соскочил на лед, побежал к передним саням. Узнав причину, по которой следовало торопиться, Лев Сократович без единого слова щелкнул кнутом, и скорость движения всей процессии увеличилась. Первая повозка, сегодня роль буксира при Кахановском исполняла она, потянула за собой вторую, третья с дьяконом и японцем поначалу отстала, но Варнава гикнул на лошадь, и та заработала мохнатыми ногами с удвоенной быстротой.
— Господин!
— позвал Маса.
— Барунаба-сан рассказывает про дзину. Очень интересно!
— Варнава застенчиво пояснил присевшему на край саней Ирасту Петровичу.
По матушке дьяконице скучаю. А прошлый год на Красную Горку повенчались. — Красивая!
— одобрительно сообщил Маса и показал руками.
— Вот такая. Рицо кругрое, все кругрее.
Густо залившись счастливым румянцем, дьякон подтвердил.
— Удивительной красоты особо.
— Что ж, поздравляю. Эраст Петрович снова сошел на снег, обернулся и увидел, что пока он разговаривал с Крыжовым, в размещении пассажиров евпатьевского экипажа произошло изменение. Рядом с кучером теперь сидел Никифор Андронович в распахнутой шубе.
— Посадил девочку погреться! — крикнул он. — Загляните-ка, как там они?
— Превосходно! — доложил Фандорин, встав на полос и заглядывая в оконце. Когда рядом не было посторонних, Кирилла не слишком строго блюла искус поношением по отношению к своей поводырке. Алкаша, правда, сидела на полу, но голову пристроила к сказительнице на колени. Та расчесывала ей волосы гребнем и негромко напевала, кажется, колыбельную. На постелю мягкую, простыню шелковую, спать не шевелитесь до шестого дня. Рот девочки был приоткрыт, глаза зажмурены, она уже уснула, да и самого Фандорина разом заклонило в сон от тихого нежного голоса, от медленной мелодии, от шелестящих слов. Но здесь Кирилла петь перестала и повернула голову к окну. — Кто тут?
— Кузнецов, Ираст Петрович, — ответил он через стекло. — Что это значит, до шестого дня?
Ничуть не удивившись, она спокойно молвила. — В старинных книгах написано, души праведных восстанут от конца света на шестой день.
— Вы, стал быть, тоже скорого к конца света страшитесь?
— А чего мне его страшиться? — словно бы удивилась Кирилла. Говорила она не по-стерженецки, а очень чисто по-городскому, хотя с просторечиями, но грамотно. — И вы не бойтесь. Веруете вы не по-никониански, сердцем не порчены. Это по голосу слышно. Страшный суд для сквернавцев страшен, кто душу не сберег, а вы Господу милы. Он вас примет, яко сына возлюбленного домой возвернувшегося. Поразительно. Когда о конце света вещал бесноватый Лаврентий, это звучало жутко беспросветно. А у Кирилла даже про страшный суд выходило утешительно и мечтательно. Хотел Раст Петрович расспросить, откуда она пришла и отчего не по-здешнему разговаривает, но тут случилось неожиданное.
— Эй-эй! Эй! Стойте! —
донеслось откуда-то сбоку.
— Стойте!
На высоком берегу размахивал руками мужик на лыжах. Оттолкнулся ногой, ловко скатился наискось по обрыву, заспешил на перерез. Крыжов уже придерживал лошадь, морда задней ткнулась в затылок дремлющему отцу Викентию, тот вскинулся и обронил шапку. Приглядевшись, Фандорин узнал в крикуне одного из райских счетчиков. Еще ничего не зная, лишь почувствовав, случилось несчастье, он бросился навстречу лыжнику.
— Беда! — прохрипел тот. — Беда!
Он, видно, долго бежал через лес. От ворота валил пар. Сивая борода около рта заиндевела и покрылась сосульками.
— Говори толком!
— накинулся на него подоспевший Одинцов. Следом подбежали остальные.
— Закопались! Липуновы! Никишка! Жена его, Марья! И детишки! Трое!
— дрожащим фальцетом залепетал счетчик.
— Утром сосед к ним заходит, в избе никого, а в огороде земля проваленная, и вот!
Он достал из-за пазухи листок. Одинцов схватил, едва глянул и передал Ирасту Петровичу.
— Та же рука!
Фандорин тоже узнал и текст, и почерк.
— Ваш новый устав и метрика отчуждают нас от истинной христианской веры и приводят в самоотвержение Отечества, а наше Отечество — Христос. И дальше все слово в слово, вплоть до заключительного. А вашим новым законам повиноваться никогда не можем, но желаем паче за Христа умереть.
Спасли! — взял он гонца за плечо. — И какой там! Задохлись! Знать, еще с ночи после пожару залегли.
Одинцов схватил мужика за грудки. — А Лаврушка, юродивый, вечером по домам ходил? Счетчик недоуменно смотрел на перекошенное лицо полицейского.
— Знам ходил? — За подаянием?
— И к Липуновым?
— Так Марья божьим людям всегда рада.
— Была,
— прибавил вестник, и его морщинистые щеки задрожали. Сейчас заплачет. Урядник заскрипел зубами.
— Гад ядовитый, успел зубья воткнуть.
— Я Липуновых помню. Никит, мужик тихий, подъюбушник. Всем в доме Марья заправляла. Большая была богомольница. — Их деток своих не пожалели.
Он развернулся, побежал к саням.
— Садитесь, Ераст Петрович, назад поедем.
Но Фандорин не тронулся с места.
— Один поезжай.
Мне в раю делать нечего.
— Как это нечего?
— Одинцов остановился.
— Расследовать. Вдруг опять чего не замечу. Без вас-то.
— Расследовать будем потом. Нужно людей спасать. Все, кроме Кирилла и девочки, оставшихся в воске, толпились вокруг. но смысл спора им был непонятен. Лишь Крыжов, которому Эраст Петрович давеча объяснил, из-за чего нужно ехать быстрей, слушал без удивления. — Лев Сократович, без вас мне не обойтись, — обратился к нему Фондорин. — Поедете дальше? Тот молча кивнул. — А вывезет ваша лошадь троих. Со мной ведь слуга. Мы с ним можем ехать по очереди.
— О чем вы толкуете? — не выдержал Евпатьев. — У кого зубья? — У Лаврентия. В каком смысле?
Пришло время рассказать спутникам про поджигателя. Человек это очень опасный, не останавливающийся ни перед чем. Минувшей ночью все мы могли погибнуть. Возвращайтесь с урядником в деревню, господа. Там Лаврентий уж точно больше не появится, — сказал Эраст Петрович в заключение. Сейчас не до переписи, и тем более, — обернулся он к отцу благочинному, — не до пастырских объездов. Вот обезвредим преступника, тогда сколько угодно. После пожара никому и в голову не пришло оспаривать право столичного туриста на принятие решений. Никифор Андронович Евпатьев сказал: —
Правильно, возвращайтесь, господа. А я, Эраст Петрович, поеду с вами. Тот ведь должен мужикам мозги вправлять. Вас они не послушают, вы для них чужой.
— Ну, насчет вправления мозгов, это скорее по моей части, — заметил Шишулин. — Особенно, если разыщем блаженного. Классический случай параноидальной мегаломании с ярко выраженной деструктивно-суицидальной компонентой. Как вы могли заметить, я умею обращаться с подобной публикой.
Отец Викентий, перекрестившись, важно молвил.
— Когда же пастырю и быть спасомыми, ежели не в час испытаний? Желаю, господин Кузнецов, вам сопутствовать. Более того, обязан.
И даже травоядный Алоизий Степанович не отступился.
— Эраст Петрович, я приносил земству присягу выполнять свои обязанности честно, невзирая на лица и не отступая перед препятствиями, — объявил статистик, приосанившись. — И мне несколько обидно, что вы могли предположить, будто я выпускник Петербургского университета из страха перед опасностью.
— Эх, ма!
— перебил его лепет Одинцов, швырнув своей черной барашковой шапкой о землю.
— Ну и я поеду. Нехай исправник со следователем трупы откапывают. А мне б живых уберечь!
Дискуссию подытожил Евпатьев.
— Стало быть, едем, как ехали. Только помните, господа, насильно никого не принуждали.